Вы знаете, 2000 лет тому назад произошло событие, которого сначала никто не приметил. Правда, потом оно оказалось, когда осознали, настолько значительным, что буквально оно изменило, по крайней мере, большую часть человечества. Событие само по себе кажется незначительным. Один подвижник 40 дней ничего не ел и не пил. Перед тем, как выйти на проповедь, вы подумайте только, сам этот факт. Сейчас выходят проповедники, вроде всяких профессоров там и прочее, каждый день кушают, едят и пьют, смеются, шутят, да, и потом, значит, идут, открывают рот, и у них что-то вылетает изо рта. Да. Так, а посмотрите, как готовились выйти на проповедь. Видимо, тот аскет, который готовился таким образом, понимал, что все то, о чем он сейчас будет говорить, это не есть какие-то обычные и обыденные слова и мысли, а что-то чрезвычайное, что он хочет сказать. Так, я вам скажу, и случилось. Этим аскетом был, как вы уже наверняка уже поняли, Иисус из Назарета, который стал затем всюду обозначаться как Иисус Христос. И вы помните, наверное, что в то время, как он окончил этот 40-дневный, я сказал 40-дневный, нет, он и день, и ночь ничего не ел. 40-суточный пост, хотя говорят 40-дневный, то, наверное, помните, по крайней мере, все те, кто читал Евангелие, чрезвычайно интересный диалог, скажем так, который произошел у него там. Теперь эту гору называют горой искушений. И обычно паломники, которые приезжают туда, в Израиль, обычно они посещают эту гору. Диалог действительно исполненный, я бы сказал, такой глубины, точнее даже такой содержательности, такой насущности для жизни каждого человека, что переоценить это просто невозможно. Ну, кто читал, помнит. Ведь, знаете, 40 дней, и там написано, и, наконец, Иисус взалкал. То есть голод страшный охватил его. Ну, мой Господи, не поедим немножко, а уже не целый день, ты уже кричим, умираю от голода, дайте быстрее что-нибудь. А здесь 40 дней. Можете себе представить, какой голод его охватил? Написано именно так. И является дьявол и говорит, если ты Сын Божий, видимо, он сомневался, а может, просто искушал, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Вот мы сейчас сыты, и для нас, ну, подумаешь, искушение. А чуть-чуть голодный человек уже сел за стол, и кажется, и ничего особенного, а будет есть до тех пор, пока живот вот такой не станет. А здесь голодный, что отвечает Христос? Не только хлебом, по-славянски не единым хлебом, не только хлебом будет жить человек, и живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Какие простые слова? А что за этим стоит? О! Обратите внимание, какова главная линия, какова главная идея, главная мысль так называемого научно-технического прогресса. Первая мысль, как с чего началась? Ну, естественно. Одно дело копать палкой, чтобы землю взрыхлить, что-то посадить. Другое дело, наверное, лопаты. О, это уже достижение. И дальше. То есть первая мысль, которая присутствовала здесь и которая являлась своего рода двигателем развития технического, естественно, и научного, конечно, того и другого вместе, потому и называют вместе их, да, была, заключалась в том, чтобы действительно создать максимум условий человеку для его жизни. Сначала это максимум условий, потом с развитием человеческих достижений уже мысль была не о том, чтобы человека накормить, хотя эта мысль никогда не проходила. Сейчас мы видим, например, другое, уже другое видим – создать комфорт. Не просто жизнь, а комфорт. Я вошел левой пяткой, правую кнопку и последнее известие со всего мира. Но подумайте. Беру такую маленькую драндулетину, нажимаю. Алло, а это Австралия? Да, как вы там поживаете? Фантастика. Можем посмотреть, что у других. Это какой комфорт. Ну, правда же? Конечно. И здесь, конечно, очень трудно может быть, но постоянно очень многие мыслящие люди взвешивают, что же больше здесь пользы или вреда для человека. Но направление развития в эту сторону движется неуклонно. И ничего, и никоим образом, и уже никакими средствами его не остановить, этот научно-технический прогресс. А сейчас мы дошли уже до такой грани, и которую вот-вот уже переступим. Осталось буквально совсем немного. По крайней мере, ученые говорят, нахмурив брови, некоторые кричат, шумят, зывают. Но что это бесполезно? Как писал еще Маяковский, голос единицы тоньше писка. О чем они шумят? Мы же стоим на грани создания таких, если хотите, киборгов. То есть, или, если хотите, создание таких компьютерных людей, которые будут обладать всеми способностями человеческой деятельности и всеми реакциями живого человека. А если еще ему придать максимально соответствующую, похожую форму на человека, да еще одеть как подобающим образом, вы слышите, такие люди появятся среди нас. О чем шумят ученые? С одной стороны, красота, если они будут слуги наши. Ученые говорят, нет, голубчики, они будут уже не слуги. Они будут господа наши. Их реакции в миллиарды раз будут быстрее, чем любого живого человека. И если, а к этому и движется. И если, наконец, они будут обладать всеми функциями жизнедеятельности, будем, скажем так, что ли человека, и способностью само, если хотите, развития, да-да, это обязательно, и более того, и создавать себе подобных, еще, может быть, даже только в высокой степени, то надо понять, что на что им такое человечина, которая, в общем-то, очень мало что может по сравнению с этим компьютерным человеком. То есть о чем говорят ученые? Сейчас пока мы вот так теоретически рассуждаем, спорим, но они уже взывают, так это же на самом деле, мы идем же к этому. Причем идем какими гигантскими шагами. А если взять другую сторону? А если взять то, что сейчас происходит на биологическом уровне? Здесь что? Боже мой! Здесь, если мы заберемся, да, в клетку, познаем ее устройство, узнаем, в конце концов, суть всей нашего генофонда всего, то вы знаете, что можно сделать. Что можно сделать? Опять ученые говорят, можно сделать человека с любыми заданными свойствами. С любыми. Это будет не тот человек, который сейчас мы видим. Да, рождаются с разными свойствами, но это свойство просто выделяется несколько, и все.
Здесь с заданными свойствами. А вы знаете, какой это ужас? Ведь хорошо бы, если бы
это было все в руках кого? Святых людей, Конечно, они бы только делали таких людей с такими заданными свойствами, которые действительно облагораживали, освещали, защищали правду, да, справедливость и так далее. Нет, в чьих руках это находится? Хотите, на чьих руках? Пожалуйста, посмотрите телевизионные программы. Посмотрите, чем наполнены наши СМИ. Чем? Наше радио, наше телевидение, наши рекламы, наши журналы. Интересно было бы в процентном отношении посчитать, но бесспорно, там по меньшей мере больше половины. Но это минимум уже, конечно, слишком минимум. На самом деле, это уже, наверное, три четверти, больше. Насилие, убийство, разврат, лицемерие, насмешка и издевательство над человеком, то есть всякие гадости. Но это же все появляется не само собой же, правда же? Это же творят какие-то люди. Какие же люди это делают? Зачем?
Почему не показывают благородство, настоящую любовь,
великодушие, мужество, любовь? Действительно, еще раз хочу сказать, почему это не показывают? Показывают, видите что? Когда-то, 2000 лет тому назад, Христос сказал: по плодам узнается дерево, по плодам узнаете их. Кто же, значит, это все создает? Ну скажите, кто может? Ясно. Ясно кто? Ясно. Но еще другое ясно. Если вы обратите внимание, то, оказывается, это лейтмотив всей информации, по крайней мере, художественной, культурной, как мы говорим, информации, которая подается на наши экраны, на наши полотна, на все наше искусство, на все искусство, на культуру, на театр. Причем самое любопытное, все те, кто, может быть, выезжает за границей, бывает, и иногда ткает пальцем в кнопку, смотрит в любой стране, Германия, Франция, Америка, боже мой, одно и то же. Кровь, издевательство, насилие, измены, разврат, надругательство над семьей по всему миру. Ну, теперь давайте сделаем вывод. Правда же, нетрудно же сделать вывод. Надо же в конце концов, ну что же мы все время говорим, ах, зачем это, ах, ужасное телевидение, что делает? В конце концов, надо же в конце концов-то подумать, что это же не случайно же это возникло, это же делают люди. Какие? Если мы видим, что по всему цивилизованному миру одно и то же, как говорят, один и тот же почерк, значит, это, оказывается, уже глобальная система.
И если хотите, уже единый мировой источник.
Слышите, оказывается, кто же, помните, как сатана там правит бал? Точные слова. Вот перед лицом кого мы находимся, кто правит, кто господствует, уже в огромной степени господствует, уже над миром. Потому что все информационное пространство, я говорю, на три четверти, по крайней мере, наверное, больше.
Хорошо, если кто-нибудь так это почитал. Да. Ну, достаточно того, что мы видим. Все заполнено грязью и гадостью. Итак, если это уже господа, и если в их задачу входит развращение людей, а вовсе не воссоздание, не благородство, не святыня, нет, а грязь. Кто же это такое? Еще раз повторяю, сатана там правит бал. Так как мы же люди будут делать эти люди, которые правят, значит правят. В их руках.
И давно же известно, в чьих руках СМИ, в тех руках власть, деньги. Что еще нужно для господства? Все. Так вот, научно-технический прогресс. Видите, какие у него великолепные достижения. И все началось, кажется, с очень простого.
Кажется, превратили, сделали, чтобы эти камни стали хлебами.
И этот аскет отверг это сказал. Не единым хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Что значит из уст Божиих? От Бога. Когда мы слово «Бог» произносим, мы говорим «это истина». Когда мы говорим о христианстве, это не просто истина, это любовь. Вот каким словом мы живы, вот какими идеями только человек действительно может жить, когда речь идет об истине, о любви, иначе обессмысливается все. Ну а дальше какие искушения? Может быть, помните? Помните, когда дьявол показал Христу все царства мира? И сказал простую вещь. Очень просто. Поклонись мне, и я дам тебе все это. Власть над всем миром. Ну, вы помните ответ Христа, который сказал, только Богу поклоняйся, и Ему одному служи, а не кому-либо. Опять-таки, это, посмотрите теперь эту мысль, эту идею, это искушение, которое оказывается и перед каждым человеком, и перед человечеством в целом. Когда мы говорили с вами, что научно-технический прогресс пошел по пути превращения камней в хлебы, чтобы насытить всех людей, и чтобы люди достигли какого дела? Хлеба и зрелищ. Больше нам ничего не нужно.
Хлеба и зрелищ. Или, как теперь, развлекаловки.
Он сейчас, то и дело, мы здесь сидим, только бум-бум-бум-бум. Непрерывно, бедные люди, все это прям подавляет и подавляет и подавляет. Уже к этому привыкли. Все это западная культура, та, тех правителей. Посмотрите, как она вошла в нашу жизнь. Уже мы без нее и жить не можем. Наши великолепные народные песни, народные танцы, народные одежды, народная культура. Все в стороне. Одни дрыгалки. Так вот, оказывается, падший, то есть упади, поклонись мне, и все царства мира будут перед тобою.
Ну, идея тут, вы знаете, достаточно простая. У человека есть такой инстинкт оплатить настолько больше, владеть. Больше и больше. И эта бочка бездонная, и человек ненасытен подчас. Стоит только пробудить вот эту страсть, если хотите, стяжательство, и страсть власти, то, Боже мой, тут же все, тут дна не будет. Как помните, писал, открылась бездна, звезд полна, звездам нет счета, бездне дна. Так и здесь, этим звездам, этим интересам. Нет конца и бездне дна.
Борьба за власть, посмотрите, как часто идет. До каких страшных преступлений доходит эта борьба. Во что превращается только. И все за что? За власть. Голубчик, надолго тебе эта власть? Сегодня ты достиг, наконец. Помните, как в опере Борис Годунов, он поет.
Шестой год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе. Так оно и происходит, безумие власти. Точнее, борьбы за эту власть, безумие властности, этой самой по себе страсти, и во что она вливается.
Вот сейчас мы с вами все видим. Это безумная страсть Соединенных Штатов Америки, мы безлико называем страну. Посмотрите, во что обращается. крови страдания. Ливия, цветущая была, может быть, самое богатое цветущее государство в Африке. Во что превратилось? Что сделали? Ирак. Что делают? Сирия сейчас. Что делают? Украина. Боже мой! Как прикоснется этой своей лапой дьявольской, так смерть, разрушение, гибель, кровь и страдания. Вот оно что такое. И все идет откуда? Власть над миром.
Жуткая страсть, которая ни перед чем не останавливается. Это видно в масштабе международном.
Это легко увидеть и в масштабе личном. Не дай Бог, кем завладеет такая страсть. Недаром Христос отверг это и говорит, да, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Опять повторяю, что дать Господу Богу?
Надо же понять, в Боге есть Дух. Что значит Господу Богу служить? Это же не какое-то существо, которое в каком-то образе, пусть человеку подобно. Да нет же. Еще раз повторяю, когда мы говорим слово «Бог», мы говорим, что это истина, что это любовь. Если хотите, это правда. Если выражаться, то подыскать лучшие слова там, это великодушие, это смирение, почтение, предпочтение другого человека, давайте хотите себе самого, во имя чего? Во имя любви. Смотрите, какие ценности называют христианство.
По сравнению с тем, что предлагает сатана. Ну и, конечно, вы помните третье искушение, когда предложил дьяволу встать на крыле храма и оттуда броситься. Слышите? Чтобы доказать всем, да, кто я есть. Гордыня.
Чего человек не делает по гордыне только? Боже мой! Помните, говорят, ума? Грибоедов. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?
А если идет речь не о княгине Марье Алексеевне, а если еще шире, а еще выше, на что человек только не идет. Гордость святые отцы называют основой всех страстей. Всех. Она, если хотите, заменяет, может заменить все страсти. Одно ее достаточно, чтобы совершенно убить человека, как действительно существо богоподобное. Если Бог есть любовь, все, в гордости нет любви и быть не может. Гордость ставит человека над всеми другими. Я лучше всех и все прочие никто. Воплощением этой гордыни в личностном плане, если хотите, достижение, так сказать, ну, что ли, величайшего развития в нем. Это, конечно, будет тот человек греха, этот мерзкий человек, который станет во главе всего мира, в конечном счете, царем мира. Слышите? Царем мира. Правда, апостол называет его антихристом. Это не просто против Христа, вы слышите? Это, конечно, против, но в каком смысле? Это вместо Христа, это подделка Христа. Христос же Спаситель. А знаете, что скажет Антихрист? Спаситель? А что он сделал? Он что, накормил людей? 5000 каких-то? Вы что, смеетесь? Я весь мир накормлю. Он исцелил какую-то сотню тысяч людей? Какая чепуха! Развитие медицины
найдет до таких степеней,
ни одной болезни не останется, с которой бы мы не справились. Вы говорите, Христос – победитель смерти? Так и умирали, как умирали, так и умирают до сих пор. А мы найдем ген старости, если говорить ген смерти, найдем его, и человек достигнет бессмертия. Он будет вечно жить. Ну-ка. А если еще при этом вдоволь хлеба, вдоволь зрелищ. Ну-ка, кто лучше? Да зачем же нужен это Иисус Христос? Что Он сделал? А я все вам сделаю. Почему-то, вы знаете, как неудивительно, в Евангелии, это за 2000 лет, представляете, предупредили об этом и написали об этом человеке. Как его называют, человек греха. Предупредили, как обманщик, лжец, лукавый человек, который такой достигнет гордыни, что себя объявит Богом. А, вы говорили, Христос Бог? Какой Он Бог? Он ничего не сделал. Я Бог. Я вам все дам. И что произойдет? Об этом уже сейчас не стесняюсь, мы уже давно даже читаем и слышим, как необходимо, прежде всего, сократить население.
Куда эти 7 миллиардов? Зачем это нужно? И на что вообще нужно? Ну, миллиард, ну ладно, есть, а то можно и меньше.
Зачем это нужно? Круг избранных будет жить. Вокруг них будет какое-то количество рабов. Причем таких рабов, которых никогда в истории не было. В каком смысле? Раньше вот рабы сидят и договариваются. Завтра мы устраиваем побег. Завтра мы устраиваем восстание. Сделаем тот и тот. Их никто не слышит, не знает. А теперь одно слово, и оно уже там, в центре информации. Ах, ты сказал? Голубчик. Прощай. Все под контролем. Ведь мы же, вы видите, идем сейчас к таким достижениям научно-технического прогресса, когда каждый человек будет находиться под тотальным накроем, тотальным контролем даже просто чисто технического порядка. Просто технического. Ни одного слова. А уж если не дай Бог, дойдет до того, что и мысли читать, тогда вы представляете, что это такое будет? Таковы перспективы. Но что же дает христианство? Почему же мы этого мерзавца, то есть не мы, а назовут действительно тем, кого ждет мир? Почему ждет мир? Вы, наверное, слыхали. Я, например, слыхал, царь нам нужен, православный царь. И что он сделает? Он, ну, он будет православным. Нет, а что он сделает? Ну, церковь сейчас свободна, пожалуйста. Хочешь быть христианином? Пожалуйста. Не христиан, что? Он должен будет уничтожить, что ли? Так это какой же православный царь? Если он начнет уничтожать людей другой веры, какой ужас. Это православный? Нет. Так в чем суть тогда ему будет? Свобода православия дана. А что же еще? Ждет народ. Слышите, наш народ ждет. То есть, ну, я слишком сильно сказал, конечно. Ну, какая-то часть. Какие-то, конечно, люди, но не все. Не все. Но ждут кого? Царя. Который что же сделает? Избавит наше государство от этих негодяев, от этой коррупции, от этих воров и так далее. Ай-яй-яй. Сколько лет? 300 лет отмечали династию Романовых. Избавили? Избавили, да? Сейчас в советском государстве не было, что было в царской России. Знаете, что было? Публичные дома. Православной царской России. Что не было, что было, была справедливость? Почитайте хотя бы Гоголя. Да. Антон Антонович, кувшинное рыло. Правда? Да чего там говорить? Все насквозь это. Но идея-то какая замечательная. Ждем царя. Кстати, вы знаете, когда спросили Нектария Оптинского, который жил уже в революционное время, спросили его, будет ли на Руси царь? Передаю его ответ. Послушайте, его ответ. Антихрист, антихрист, антихрист. Точка. То есть восклицательный знак. Поразительно, что он говорит. Игнатий Брянчанинов, святитель, это светоч, буквально действительно светоч 19 века, писал: «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Ну, вам понятно, какая всемирная монархия? Антихрист – это будет царь всей земли. Написано прямо в Священном Писании: «Перед ним придут и поклонятся все народы». И вдруг такие страшные слова пророчества: «Наш народ может и должен стать орудием этого гения из гениев». Почему? Ему нужен царь. Станет царь. Но царь должен помазанником. Помажут, не беспокойтесь. Насчет этого не беспокойтесь. Еще как будет помазан и перепомазан. Вот ситуация какая. Что же Христос возвещает? Что, если хотите, чему Антихрист себя противопоставляет? Христос сказал: «Мое царство не от мира этого. Если бы я был царем от этого мира, то мои служители здесь бы вокруг меня были и все делали бы, что я приказал. Неужели вы не верите, что я могу сейчас умолить Отца, и Он представит мне 12 легионов ангелов?» Но Он прямо заявил: «Мое царство не от мира сего». О чем идет речь? Об очень важной, я бы сказал, вещи. Мы все думаем, что счастье человеческое заключается в чем? Вот у меня с квартирой плохо, с работой плохо, со здоровьем плохо, и, боже мой, с семьей плохо. Ой, чего только нет плохо. Но вот у человека другой смотрит, у него все, и квартира, и не только квартира, еще Бог знает, что у него, и прочее. Так. И у него плохо. И жена у него плохо, 10 жен, еще хуже. Как помните у Крылова: отдать ему всех трех. На утро смотрит бедный, висит уже в веревке от трех жен. Царство, если хотите, счастье, о котором так мечтаем, мечтается даже подсознательно, даже человек не говорит, если не употребляет слово «счастье». Что такое счастье? Счастье – это же радость сердца. Где радость, там и счастье. Причем независимо даже от внешних обстоятельств. В шалаше, да по душе. Ох, как здорово в народе сказано. А в дворце веревку на шею накинешь. Счастье – это внутреннее состояние души, внутреннее состояние. Все внешнее, что окружает нас, это может быть каким-то, может быть, вспомогательным средством, может быть прямо противоположным. Прямо даже противоположным может быть. Как же достигается, говорит Христос, это счастье? Как достигается? Оказывается, правильной по совести жизнью. По совести какой? Не просто вообще, как говорят, ну, нравственные, общие нравственные ценности. Не просто даже, а по совести какой? Чтобы в душе человек не имеет зла-то никому. Как хочешь, чтобы к тебе относились, так же относись к другим. Ты хочешь, чтобы о тебе рассказывали, когда ты что-нибудь сделаешь пакостное? Нет, никак не хочу. А зачем сам рассказываешь? Не рассказывай. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали, да? Не осуждай. Ты хочешь, чтобы тебе не завидовали? А потому что зависть порождает что? Зло, злобу. Сам воздержись от этого, не завидуй. И так далее. Слышите, все направлено на что? На душу человеческую, на исцеление души человеческой. О, если бы смогли мы быть и иметь в своей душе то, что называет апостол, так великолепно называет, плод духовный он называет. То есть вот это, что это за сердце, плод духовный? И он перечисляет любовь ко всем, любовь. Любовь в каком смысле любовь? Хочу объяснить. Многие, кстати, вот этого не понимают, и отсюда часто задают вопрос. Учтите, что у нас на русском языке одно слово – любовь, и все. А на греческом языке, на котором написано Евангелие, там очень четко распределяется, о чем идет речь. Так вот, там так одно понятие говорит о том, о любви нравственной. Ну, это агапи. Любовь нравственная. Что это значит нравственная? Ты должен независимо от того, друг или враг, кто бы он ни был, но относиться к нему справедливо. Не должен делать ему зла, то есть мстить. Справедливо относись. Вы слышите? Тут любовь, как какое-то влечение сердца, об этом даже речи нет. Это ты должен нравственно, чисто относиться к каждому человеку, независимо от того, кто он, где он и каков он. И вот апостол пишет – любовь. Но, правда, я вам скажу, что если мы говорим о христианстве, то, говоря об этом слове, которое по-русски звучит только вот так, на самом деле христианство открывает двери в такое царство, которое трудно даже и описать. Исаак Сирин выразил это. Это многие святые об этом пишут, что это такое. Такой человек, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Это уже любовь сердца. По-гречески «диафетос», то есть это любовь сердца уже, не ума, когда я нравственно должен относиться ко всем справедливо. Это любовь сердца. И когда в сердце есть эта любовь, то тот же Исаак Сирин пишет, это есть возгорение, знаете, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, о животных, о врагах истины, о самих демонах. Потому что как солнце светит на всех и не спрашивает, что это человек негодяй или это святой человек. На всех светит. Так и та любовь, о которой говорит христианство, если она есть в человеческом сердце, на всех светит равно. Но это реально достижимо, это реально дается, это реально приобретается. И христианство указывает путь к этому действительно счастью. Тот, кто имеет любовь в душе, тот счастливый человек. Ну, посмотрите на молодежь, когда влюбится. Все, все, полны рот до ушей от восторга. Счастливые ходят. Почему? Что у них изменилось, что-то такое? Все в тех же условиях живут, те же квартиры, те же работы или школы и так далее. Но полны счастья. Почему? В сердце любовь. Вот Христос на что обратил внимание. И апостол пишет, апостол Павел, плод духовный – это есть любовь. Дальше – радость. Ну, конечно. Именно радость. Вспомните хотя бы жизнь Серафима Саровского преподобного, который каждого приходящего к нему встречал не иначе, как словом «радость ты моя». Представляете, незнакомый человек приходит, удрученный, обремененный совестью, и вдруг ему этот старец обращается с радостной улыбкой, с сердцем полной любви, «радость ты моя». Недаром от него выходили многие, как на крыльях. Апостол пишет, плод духовный есть любовь, радость, мир. О, какой мир в душе! Вечно на душе целый хаос творится. Боже мой, сколько мечтаний, сколько чувств, сколько переживаний, сколько несбыточных надежд, сколько обид. Боже мой! А здесь мир. Тот, кто переживал хотя бы миг этого мира, скажет, ну за него все отдашь. Вы слышите, какие состояния души человеческой? Любовь, радость, мир. Долготерпение прибавляет он. Да, это не взрывы негодования по поводу подчас самых незначительных вещей, а долготерпение, выдержка, великодушие. Ну, дальше апостол перечисляет благость, то есть благ ко всем, милосердие. Слушайте, милосердие ко всем. Ну, это же какая красота, кротость, воздержание. Вот ради чего пришел Христос. И если бы люди были такими, такими бы стали, разве могли бы быть какие-нибудь войны? Да вы что? Разве могли быть даже ссоры? Ну как же это такое? Разве могла быть вражда? Да это и представить себе невозможно. Это было бы Царство Божие на земле. Какой путь? Опять вопрос. Возможно ли это? Да, это возможно. Но, правда, каждому в своей мере. Кто же может больше, кто-то может меньше. Но, по крайней мере, мы знаем, знаете, плох тот идеал, который не выше нашей головы. Так мы видим эти идеалы, когда люди достигали подобного рода состояний, и которые действительно уже здесь жили, будучи на земле, жили на небе. Христос отверг эти все внешние эти вещи, которые что, сегодня есть, завтра нет. Сегодня для тебя слава, а завтра у тебя тромб оторвался. И тебя похоронили. Сегодня ты убил и не знаю кого, а завтра тебя прикончили. Все это до того смехотворное это счастье здесь, когда человек уцепился только за это. Недаром же рассказываю, как одна миллиардерша умирала, попросила принести любимое платье, вцепилась в него и скончалась. И потом невозможно было разжать пальцы, вырезали клок, и с этим клоком пальцы хоронили ее. Ну, я так прочитал, говорят, за что слыхал, то вам передают. Сам по себе идея-то какая, мы цепляемся за что? То, что обязательно отдадим. Неужели это трудно понять? Мы всегда кто-то умирает, а, о, как, что, почему, неужели? Слушайте, как дети. А что вы знаете человека, который не умрет? А разве вы не знаете, что вы умрете? Это что такое? Это что за умопомрачение? Что, как мы назовем человека, который едет домой, по пути остановился в гостинице и все свои средства, которые только есть, да, использовал на что? Чтобы тот номер, в котором он остановился на это время, все используют сюда, чтобы их, не знаю, во что превратить. Кажется, все уже достиг. Он говорит, ваше время истекло. Просим вас, освободите. Как? Так. Неужели мы этого не понимаем? Христос и говорит, мое царство не от мира этого, который приходит, уходит, меняется непрерывно, и который каждый человек оставит, хочет он или нет. И блажен еще человек, который готовится к этому, понимает, что наша жизнь, цель нашей жизни не здесь. Здесь только перевалочный пункт. Здесь, если хотите, только экзаменационный период жизни, экзамен. Покажи себя, человек, к чему ты стремишься. Ты знаешь, что это окончится? Причем в любой момент. Не знаешь, какой? Запомни и постарайся определить себя к той цели, которая называется вечная жизнь. Вот о чем говорит Христос. если хотите, самое главное, о чем он говорит? Он говорит о том, что Бог есть любовь. Не судья, который только знает, награждает и наказывает направо-налево каждого. Нет, а он любовь, как солнце светит на всех. Но если ты негодно ведешь, ты сам себя и калечишь. Сам себя, а не он тебя. По тем духовным законам, которые установлены им, а они действуют на нас. Что такое грех? Приходится постоянно говорить. Что такое грех? Надо же понять. Это рана, которую наносит себе человек. Бог предупредил. Предупредил. Не ходи по гвоздям. Ты же жестоко пострадаешь. А я, ну как, не ходи. Знаете, как почешет пятку? Как помните у Гоголя там, у коробочки? Ее мужа чесали пятки. Надо. По гвоздям. Да? Уже. И проткнул ногу. Потом кричит, а, Бог меня наказал. Бог тебя наказал. Бог тебя предупредил, не ходи по гвоздям. А ты что делаешь? Заповеди Божии – это предупреждение Божие. Не делай себе зла. Вы слышите что? А Бог? Бог только как врач. Вот, стоит и готов помочь каждому, кто обратится к нему с покаянием. Видите, какое понимание? Не то, которое было в язычестве, которое часто мы можем слушать, Бог тебя накажет и так далее. Ну, конечно, я иду по гвоздям, о которых меня Бог предупредил не ходить. И это Бог меня наказывает. Ну, конечно, кто же еще? Я всегда прав. Святой. Смотрите, какое интересное явление. Бог – врач, который готов помочь и помогает каждому искренне кающемуся человеку. А заповеди есть только предупреждение. Не делай того. Не осуждай других. Не завидуй другим. Не клевещи. Не лукавь. Не лги. Не воруй, тебе будет плохо, поднявший меч мечом погибнет. Указывает, заранее предупреждает, как мать предупреждает ребенка своего, не делай вот того-то, пожалуйста, ни в коем случае не делай, тебе будет плохо. Так и Бог своими заповедями предупреждает, чтобы дать человеку максимум возможностей достичь вот тех плодов Духа, о которых мы говорили. Итак, Христос и Антихрист – это два антипода. Если Христос призывает человека к приобретению тех свойств, благодаря которым он получает вечное благо, то Антихрист призывает к тому, что вот сейчас схвати, лови, ловил, схватил платье и на тот свет ушла. Какое счастье! Надо же запомнить, что если нет Бога, если нет бессмертия, если есть, значит, вера в свою вечную смерть, то, Боже мой, не позавидуешь. Вера в вечную смерть свою. Какой ужас! А где же мои надежды? Где же мое добро? Где же мои стремления? Где моя любовь? Навечно. Какое-то страшное отчаяние. Причем эта вера в небытие Бога не имеет под собой никаких оснований. Слышите? Никаких. И просто приходится удивляться даже. Тем не менее, верит в это. Откуда идет эта вера? Откуда идет? Вот из того источника, о котором мы с вами начали говорить с самого начала. Откуда же это все показывает, эту грязь на всех экранах и полотнах? Все один и тот же источник. Вот откуда атеизм. Долой Бога, долой святость, долой любовь. Мне кажется, что мы просто счастливые люди, что пока еще У нас есть православная церковь, что пока еще идет проповедь православия, пока еще мы имеем возможность читать Евангелие, и не только Евангелие. Вот сегодня была выставка «Радость Слова», и я хочу сказать по поводу этого. О чем она напоминает нам? Представьте себе, если бы вот сейчас многим из нас, а может быть даже и всем, и сказали бы, а вы не хотите встретиться с Антонием Великим? С Антонием Великим? Ой, как интересно! А можно? Можно. Можно. Откройте добротолюбие. Почитайте наставления Антония Великого. И вы ахнете, о Боже мой! Какая же это красота! Какая мудрость, какая любовь, какое назидание! Книги, святоотеческие книги – это великое благо! Это великое благо! И более того, надо сказать, без чтения такой литературы мы увязнем, погрязнем в болоте. Так и будем копаться вот в том болоте, в котором живем. Читать надо обязательно. Вот, книги, вот игумена Никона Воробьева. Как бы хорошо, если бы могли приобрести и читать хотя бы его письма, хотя бы небольшую эту книгу. Вы увидите там суть того благого, радостного православия, о котором мы говорим. Читать только нужно, обязательно, хотя бы по страничке, по две, в день. Никакого времени это не займет. Никакого времени. Страница две не займет, не будем себя обманывать и оправдывать. Скажу вам, это одна-две странички необыкновенно вдохновляет, когда прочитаешь только их.